Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
Это событие, один из этапов трансформации и украинской государственности, и украинской идентичности, и украинской политики. Ну, скажем так, в определенном смысле это уже такая точка невозврата, после которой как бы те процессы, которые сейчас привели к специальной военной операции и к открытому конфликту Украины и России, стали необратимы. Что касается предпосылок и причин, предпосылки можно условно и причины разделить на две группы. Ну, первая группа причин – это почти столетняя политика искусственного формирования новой украинской нации, которая осуществлялась сначала большевиками, потом, скажем так, руководством Советского Союза, а после 1991 года руководством современной Украины. В основу этой идентичности, в основу объяснительной логики украинского исторического процесса была положена самая радикальная версия, которая была создана сначала в Австро-Венгрии для установления более эффективного контроля над теми украинскими землями, которые находились в ее составе, ну а затем была взята на вооружение украинскими националистами и получила наивысшую точку развития в период Второй мировой войны. А после Второй мировой войны, в период, начиная со времени Никиты Сергеевича Хрущева, как бы эта идеология постепенно скрытым образом реабилитировалась, ну а начиная с 1991 года она уже воспроизводилась при полной поддержке и украинских государственных структур, и западных структур. А вторая группа причин, она определяется тем, что несмотря на очевидный успех в холодной войне, коллективный Запад совершенно не собирался выстраивать систему мирного сосуществования с Россией и с другими государствами на постсоветском пространстве. Они нужны ему были как исключительно источники дешевых ресурсов и, соответственно, опорные точки в его геополитических устремлениях. Поэтому состоялось несколько этапов расширения НАТО. Именно поэтому вопрос вступления России в НАТО вообще был сразу заблокирован. И постепенно из государств, которые составляли бывшее постсоветское пространство, фактически, как и 100 лет назад, начал формироваться новый санитарный кордон или новая такая линия Керзона, то есть которая была призвана к тому, чтобы не допустить восстановления влияния России в Европе. Ну и, соответственно, следующим образом, как бы эти государства готовились, ну, кто-то через вступление в НАТО, кто-то через накачку вооружением и эскалацию внутренней ситуации к тому, что рано или поздно они должны столкнуться с Россией, и их руками, как бы, ну, попытаются Россию поставить на место и воспрепятствовать ее восстановлению как великой державы. Ну, соответственно, вот это вторая группа причин.
Ну, как вы все-таки думаете, почему получилось так, что народ Украины как-то воспринял вот такое развитие событий?
Ну, причины здесь две. Во-первых, отчасти Майдан был вызван и объективными причинами, поскольку Украина после 1991 года, как и Россия, что тут скрывать, превратилась в государство олигархического капитализма с колоссальным социальным расслоением, с отсутствием внимания государства к основной массе населения и с растущими коррупцией, бюрократизацией, всеми другими как бы отрицательными чертами системы власти. Естественно, что сила или слабость власти определяет то, насколько эти черты могут оказаться стимулирующими факторами для каких-то внутренних социальных протестов. Поэтому то, что реально имело место, оно и стало как бы одной из причин, по которой как бы сам Майдан состоялся. Другое дело, что он не имел бы никаких перспектив для какого более-менее масштабного развития, если бы не три фактора. Ну, первый фактор, и я считаю, что этот фактор доминирующий, это абсолютная неспособность тогдашней украинской власти к сохранению самой себя и вообще к контролю над обществом. Те решения, которые принимались, они показывали слабость власти и только распаляли инициаторов Майдана. Второй момент – это, конечно, колоссальная и финансовая, и интеллектуальная, и политическая поддержка со стороны коллективного Запада. Начиная от средств на, так сказать, содержание вот этой всей огромной массы деструктивного элемента на Майдане, ну и заканчивая как бы тем, что когда было подписано итоговое заявление Януковичем и оппозицией, гарантами выступили три европейские государства, которые потом от своих гарантий отказались, и события пошли уже по неконтролируемому сценарию. Ну и третий момент, на мой взгляд, тоже имеющий существенное значение. Страна готовилась к этому достаточно давно. То есть никакой исходной вот какой-то там глубокой инъекции от того, чтобы там принять нацистскую идеологию или там спокойно смотреть на развитие соответствующих настроений, ее не существует. В данном случае такой своеобразный антидот надо в организме постоянно поддерживать. В Украине с 91 года, 1991 делалось совершенно обратное. То есть начиная со школьной программы и заканчивая как бы средствами массовой информации, медленно, постепенно, методично все поколения украинского общества обрабатывались соответствующей идеологией. И уже переломить эту идеологию каким-то образом просто за час, за два, за месяц ее не было никакой возможности. То есть убедить их в том, что те ценности, которые они отстаивают, они ложные, было достаточно сложно. Не сказать, что вообще невозможно. Вот это третий фактор, он здесь и сработал тоже.
Насколько, вот вы думаете, были предсказуемы те события, та цепочка, скажем так, событий, которые произошли после Майдана и которые вот привели к тому, что мы сейчас имеем?
Но эти события были достаточно предсказуемы по одной простой причине. Все отдавали себе отчеты, прежде всего, в руководстве Российской Федерации, что приход к власти тех сил, которые стояли во главе Майдана, он означает одну ускоренную процедуру вступления Украины не только в ЕС, но и в НАТО. Ну и, соответственно, появление на границах Ростовской, Белгородской, Воронежской и других областей, как бы уже не просто там враждебной Украины, а государства, члена НАТО, так сказать, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А это один момент, и поэтому действовали так, как действовали. Сейчас многие упрекают, почему не воспользовались так называемой русской весной и не попытались взять под контроль не только Крым. Ну, сейчас для большинства экспертов очевидно, что те санкции, которые Российская Федерация выдерживает сегодня, в 2014 году носили бы убийственный характер, действительно. Поэтому сделали то, что смогли сделать. С другой стороны, как бы совершенно предсказуемо было, что многие русскоязычные регионы предпримут последнюю попытку сопротивляться вот этой столетней украинизации, которая приобрела радикальные формы. Но в той или иной степени, и то далеко не в полной, это получилось у Донецка и Луганска. Во всех остальных регионах, где как бы соответствующие настроения присутствовали, они довольно быстро были где-то подавлены, где-то оккупированы, и этот вопрос снялся с актуальной повестки. То есть ожидать, что будет какое-то массовое сопротивление даже в так называемых русскоязычных регионах после там более чем 20-летней промывки мозгов и учитывая разницу в ресурсном потенциале именно внешней поддержки, не приходилось.
Ну вот я когда говорила о цепочке событий, то насколько была предсказуема, скажем так, реакция России, российской стороны? И вообще, как вот эти события отражаются на нашем регионе, да, и на нашей стране, вот с тех пор начиная и вот до нынешнего времени?
Ну, цепочка событий, как я говорю, в случае с Крымом была абсолютно предсказуема, потому что превратить Крым в базу там американского и других флотов НАТО, потерять фактически главный центр существования Черноморского флота было невозможно. Ну и более того, именно здесь были консолидированные настроения, которые, в пользу России, которые надо было сохранить и защитить соответствующее население. В остальном, трудно сказать, насколько предсказуемо, но, на мой взгляд, прокси своеобразное противостояние, которое велось с 2014 по февраль 2022 года в условиях того, что Россия сосредотачивалась и готовилась к тому, чтобы перейти на какой-то другой уровень противостояния, оно было достаточно предсказуемо. У России 2014 не было такого ресурсного потенциала, который позволил бы ей действовать активнее. Что касается нашего региона, здесь тоже совершенно понятно, что если даже после пятидневной войны, после признания независимости, большое внимание было уделено Российской Федерации тем вопросам, которые связаны с экономической поддержкой Абхазии, с устраиванием системы социальных, политических, культурных связей. Естественно, что значительная часть ресурсов и значительная часть внимания была переключена уже, в украинском направлении. Поэтому дефицит вот этого внимания, и в том числе ресурсный дефицит, он, безусловно, сказался на развитии Абхазии. Но здесь нужно понимать, что в какой-то степени, и, на мой взгляд, может быть, это и сыграет свою роль в определенной перспективе, это был важный опыт. Понятно, что у нас был длительный опыт, когда мы находились вообще в экономической блокаде, и лишены были малейших источников помощи извне каких-то масштабных со стороны партнерских государств. Но и здесь, по сути, Абхазия оказалась в той же ситуации, что и Россия. То есть рассчитывать только на, в основном, собственные ресурсы, на собственные знания и собственное видение своего дальнейшего развития. Я не могу сказать, что там Россия на 100% эффективно воспользовалась этим временем. Наверное, на 100% невозможно. Не могу сказать, что Абхазия на 100% этим воспользовалась, может быть, даже в меньшей степени, чем Россия. Но мне кажется, что это был очень важный такой даже не отрезвляющий, а этап реализма, то есть понимание того, что наши проблемы, наши вопросы, кроме нас, никто решать не будет, если только мы хотим сохраняться как независимое государство. И тогда мы должны решать все эти вопросы сами. И мне кажется, что чем больше эта идея будет овладевать сознанием абхазского общества, тем будет для нас, для всех лучше.
Действительно, да, когда была наша независимость, да, Россия нас признала, да, было осуждение со стороны Запада и прочее. Но почему так остро были восприняты украинские события на Западе?
На Западе-то тоже идут свои процессы, в том числе и экономические, и политические. И в данном случае мы можем говорить, что когда речь зашла о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, Запад был еще не настолько един и консолидирован, чтобы высказать вот такую жесткую реакцию, как это произошло с Украиной. Не случайно французский президент выступил в роли миротворца здесь, нынешний французский президент просто пытался названивать Путину, а была своя, при всех там особенностях госпожи Меркель, позиция у Германии. Сейчас мы наблюдаем совершенно иную палитру. То есть мы наблюдаем фактически Европу, которая является коллективным вассалом Соединенных Штатов Америки и выполняет все то, что из Вашингтона ей предписывают. То есть Германия готова, идти на экономические проблемы, готова идти в рецессию, да, только ради того, чтобы помогать Украине. Ожидать такой самоубийственной политики, допустим, от французских или немецких властей в период первого десятилетия, скажем, да, 21 века, не приходилось все же. Сейчас мы это наблюдаем воочию, как бы, ну, ясно, что это совершенно уже иной уровень и политического, и даже где-то ментального противостояния. Именно поэтому... Вполне возможно, там обошлось санкциями, которые, ну, скажем так, носили в большей степени постановочный характер, чтобы сохранить лицо, а не теми, которые как бы действительно могли повлиять на Россию.
Ну, как вы считаете, насколько вот эта линия поведения, скажем так, европейского Запада, да, будет оставаться вот такой, как она есть сейчас? Вот так вассальной такой вот принадлежности Соединенным Штатам.
Пока я не вижу перспективы к тому, чтобы эта ситуация изменилась. За вот эти прошедшие десятилетия были сформированы определенные политические элиты, которые не просто вассальные, не просто имеют там психологию такого министериального подчинения, а которые как бы на фактически генетическом уровне ощущают себя как бы теми, кто должен идти как бы фарватере американской политики. То есть, ну, фактически не просто проамериканские элиты, ну, а фактически американские прокси были выращены за этот период. И сейчас вот мы видим, несмотря на то, что есть там и протестная активность, есть и противоречия внутри западных обществ, вот эта триада, как бы, прокси-власть, как бы, подконтрольные средства массовой информации и, как бы, разрозненность потенциальных оппозиционных сил, она работает на консервацию ситуации. То есть для того, чтобы ситуация изменилась, нужно, чтобы, по крайней мере, какие-то масштабные страны Европы действительно заявили о том, что у них есть свои национальные интересы. Но пока ни от одного из претендентов мы даже попыток на это не видим. И у нас часто говорят, вот там сейчас сменят Шольца, там коалиция там правых сил. Но правые силы выступают с еще более резкими заявлениями в поддержку Украины, чем Шольц. То есть можно ли рассчитывать на изменение политики? Вряд ли. Вряд ли мы можем рассчитывать, что альтернатива для Германии выиграет выборы. Даже если она будет набирать соответствующий результат, ей его не дадут просто получить. И не выиграет выборы ни Марин Ле Пен, ни любой другой, кто выступает с патриотических французских позиций. То есть я так понимаю, что этот процесс, который будет подпитываться в каком-то смысле, как это не парадоксально, экономическая рецессия будет только укреплять нынешний статус-кво. Совершенно не разделяю я надежды на то, что там придет Трамп и за один день все разрулит. Ну, может быть, как бы с точки зрения, скажем так, эффективности действий, эффективности налаживания какого-то диалога, это сыграет свою роль, но никто из американских президентов не может пойти против американского глубинного государства. Это совершенно очевидно. И премьер, так сказать, Кеннеди этому полностью соответствует. Поэтому тут рассчитывать на то, что это ненадолго, ну, я бы не стал. Я думаю, что это на даже среднесрочную перспективу тренд, и нужно учиться существовать в условиях этой реальности.
А я хотела спросить, хотя вы вот сейчас как бы надежду немного отняли, да, хотела спросить все-таки, вот это, может быть, движение снизу будет играть какое-то значение для правительств европейских государств, во-первых, и во-вторых, вот я сейчас хотела к интервью Путина обратиться. Насколько вот вы считаете возможно вот, вот такие информационные, скажем так, прорывы, блокады, да, вот донесения точки зрения России могут повлиять на какие-то вещи, которые вот в мире будут происходить?
Они никоим образом не повлияют на настроение элит. На настроение общества они повлияют, но вопрос ведь в чем? Допустят ровно то, что могут допустить. Ну, кто такой Карлсон? Карлсон — это очень богатый человек, мультимиллионер, там, трампист, то есть человек, который, ну, рассматривается в качестве одной из кандидатур на пост вице-президента Соединенных Штатов. То есть ясно, что это интервью, оно результат какого-то внутреннего американского политического процесса. Да, оно рассчитано на то, чтобы подействовать на Байдена и получить новые как бы преференции в предвыборной гонке. Но я еще раз повторюсь, даже если пройдут в тандеме Трамп и Карлсон, это совершенно не значит, что глобально политика Соединенных Штатов претерпит существенные изменения. Да, она будет корректироваться, да, она будет направляться в большей степени вовнутрь, но ожидать каких-то радикальных, так сказать, изменений я бы не стал. То же самое касается и Европы. Европейское население очень хорошо тоже и тщательно, и оно находится под очень мощным контролем и системы средств массовой информации, и социальных сетей. Немцы не желают продолжения конфликта на Украине, там 77, предположим, процентов, а те же там 75% считают, что нужно продолжать помощь Украине. Ну, то есть абсолютный когнитивный диссонанс, это означает одно, что вот это театр марионеток, где глобально с помощью современных технологий этими марионетками управляют. В данном случае рассчитывать на то, что там тоже все радикально поменяется, ну, я бы очень сильно усомнился в этом. Тем более, что на подходе новое поколение. Вон там уже 30% американских граждан до 30 лет там имеют другую гендерную идентичность. И дальше будет только больше. И именно они идут на смену вот этим всем текущим элитам и всему остальному. То есть будут ли они более договороспособны или толерантны, я очень сильно сомневаюсь.
У нашего лагеря это единственный выход, действительно, СВО проводить свои интересы, отстаивать свои интересы. Получается только так?
Я бы сказал таким образом. Это один из сегментов, где отстаиваются интересы. Однозначно нам нужен успех специальной военной операции. То есть Украина в нынешнем виде должна прекратить свое существование. Без этого все остальное бессмысленно. Но это как бы фактор, который стимулирует остальные изменения в обществе. Начиная от изменения общественного сознания, которые происходят, и заканчивая, или, может быть, и начиная с другой стороны, очень серьезными изменениями в экономику. То есть сейчас мир вступает в колоссальную эпоху турбулентности, и те, кто не готовы как бы в этих условиях обеспечивать себя необходимым или выстраивать необходимые каналы, чтобы это делать, обречены на историческое поражение, и в данном случае, если мы хотим и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе сохраниться, выжить, то мы должны сформировать систему, которая самодостаточна. Это не автаркия по северокорейскому сценарию, но это как бы возможность как бы выстроить такую модель, при которой зависимость от внешних переменных будет в нормальных, оптимальных масштабах.
А что вы думаете будет дальше?
Тут очень трудно строить какие-то прогнозы, если исходить из текущего положения вещей, из настроения нашего президента, например, российского, то я вижу в перспективе, ну, я не могу сказать хронологически какой, но в конце концов значительная часть Украины перейдет под контроль Российской Федерации и в той или иной степени будет в ее состав инкорпорирован. Ну, это как бы первое обстоятельство. Оставшаяся часть Украины, ну, тут трудно сказать, то ли как бы жаждующие и страждующие из Венгрии, Польши, там, Румынии разберут ее на запчасти, либо это будет какое-то марионеточное государство, которое будет уже лишено прежнего потенциала. Ну, сказать достаточно сложно. Но при ином развитии событий, как бы, все то, что было, было зря. Поэтому, как бы, я, ну, не хочу даже, можно сказать, видеть иного сценария. То есть, а дальше, как бы, все зависит от того, насколько эффективно мы вот, будем перестраивать нашу, прежде всего, экономическую систему. Потому что, ну, сейчас мы, что греха таить, во многих вопросах зависимы по-прежнему там от серого импорта, как бы многие технологии у нас находятся в зачаточном состоянии, но вот взять не только нас, как бы, это проблема, которая для многих актуальна. Тот же Китай, допустим, да, он наладил у себя выпуск тех самых полупроводников, но они стоят в 5 раз дороже, чем на Тайване. То есть тут еще колоссальный объем работы для того, чтобы обеспечить свою технологическую независимость. И вот здесь от того, как мы будем работать, в том числе и в сфере образования и науки, в том числе и в сфере сохранения, внедрения инноваций, с точки зрения как бы управления теми ресурсами, которые у нас имеются, это и будет определять перспективы. То есть здесь сложно сказать, насколько это получится, пока, скажем так, тенденция к этому есть, к тому, что мы сможем выйти на новый уровень как бы управления собственными ресурсами. Но как это сложится, ну, все зависит сейчас, пока все слишком хрупко. Все зависит от очень многих обстоятельств. И поэтому тут трудно предполагать, насколько, сколько бы то ни было далеко. Но если, скажем так, удастся сохранить эту тенденцию, то действительно через 20-30 лет мы можем увидеть Россию в качестве действительно полноценной великой державы. Не единственной, разумеется, но тем не менее как бы вполне самодостаточной и способной к самосохранению.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».